Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Афганистане. Пикет в Волгограде в поддержку Олега Шейна. Очередная часть серии «Церковь между властью и обществом». Положение православия в Сербии. Полемика в Германии вокруг Гюнтера Грасса. Обращение Никиты Михалкова из Союза кинематографистов к Владимиру Путину, а также рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». Начнем этот информационный час разговором о ситуации в Афганистане. Руководители Министерства обороны и Государственного департамента США, а также представители НАТО заявляют, что массированная атака отрядов талибов на Кабул и другие города в Афганистане в минувшее воскресенье не отложит сроки вывода войск международной коалиции страны. Силы международной коалиции намерены провести массированное наступление этой весной, чтобы подорвать боевую мощь талибов перед передачей афганским силовым структурам ответственности за безопасность в Афганистане. Рассказывает Андрей Шароградский.
Воскресная атака талибов на правительственные, дипломатические и военные объекты в Кабуле не имела большого тактического значения, считает министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта. По его мнению, это была скорее во многом символическая попытка талибов продемонстрировать афганскому населению, что они в состоянии занять крупные населенные пункты.
Они не получили в результате акции каких-либо тактических преимуществ. Это изолированные атаки, совершаемые в символических целях. С прошлого года им не удалось провести ни одной по-настоящему организованной атаки. На наш взгляд, это подтверждает то, что армия и полиция Афганистана хорошо научились реагировать на подобные атаки.
Афганские и американские официальные представители сразу после серии воскресных атак обвинили в их организации базирующуюся в Пакистане сеть Хаккани, которая тесно связана с Аль-Каидой. Однако генерал Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси подчеркивает, что пока нет никаких свидетельств того, что плацдармом для нападения стал именно Пакистан.
Сеть Хаккани существует по обе стороны афгано-пакистанской границы, так что мы не готовы полагать, что нападения были подготовлены на территории Пакистана.
По словам Демпси, США получили разведывательную информацию о планах талибов атаковать Кабул и другие города, однако она была слишком расплывчатой, чтобы сорвать эти планы. В свою очередь, президент Афганистана Хамид Карзай, подтвердивший, что сеть Хаккани стоит за воскресным нападением, отметил неэффективность разведслужб Афганистана и Североатлантического союза. Обращаясь к талибам, Карзай подчеркнул, что своими действиями они никак не способствуют скорейшему выводу иностранных войск из Афганистана. Вы ничего не сделали ради ислама, вы ничего не сделали ради независимости своего народа, свободы и развития. Вы только удлиняете иностранное присутствие. Бои в Кабуле продолжались 18 часов и завершились в ночь на понедельник. Были убиты 36 нападавших, 11 афганских военнослужащих и 4 мирных жителя. Талибы также совершили нападения в провинциях Нангархар, Лагар и Пактия. Сегодня стало известно о намерении правительства Австралии завершить вывод своих войск из Афганистана уже к середине 2013 года, на год раньше запланированного срока. Об этом объявила премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.
Я ожидаю, что президент Хамид Карзай в ближайшие месяцы объявит о начале передачи контроля за безопасностью афганским структурам в Урузгане и других провинциях. Этот процесс может занять от 12 до 18 месяцев, и когда он завершится, задачи австралийского контингента в Афганистане изменятся.
Австралийский контингент, насчитывающий более 1500 солдат и офицеров, является самым крупным от стран, не входящих в Североатлантический союз. Задачей австралийцев является обучение военнослужащих бригады вооруженных сил Афганистана и подготовка ее к принятию на себя ответственности за безопасность в провинции Урузган. Гиллард подчеркнула, что война в Афганистане имеет определенную цель, и для достижения этой цели установлены четкие временные рамки. Премьер также отметила, что на нынешнее присутствие в Афганистане австралийских войск отвечает национальным интересам Австралии. Директор афганской службы «Радио Свобода» Хашем Мохаммад полагает, что, несмотря на воскресные нападения, срок вывода иностранных войск из Афганистана отложен не будет.
То, что случилось в воскресенье, это была ужасная по своим последствиям атака одновременно в трех провинциях. Но она не отложит сроки передачи ответственности за обеспечение безопасности афганским силам. Каких-то серьезных изменений ждать не следует. Силы НАТО, международной коалиции, планируют большое наступление в восточной и южной частях Афганистана. Восточные районы расположены вдоль границы с Пакистаном, и, как мы все знаем, по ту сторону границы базируются силы сети Хакани. Там они находятся в полной безопасности. Боевики этой сети тренируются там и вооружаются, а потом отправляются для проведения операций в Афганистане. Так что главный источник вооруженного сопротивления в Афганистане находится за пределами страны. Так что новое наступление международных сил, которое, как ожидается, начнется через 3 недели, направлено на уничтожение боевиков, что, я уверен, существенно ослабит это сопротивление.
Ожидаемое весеннее наступление сил международной коалиции против талибов может стать, как полагают в Вашингтоне, возможностью укрепить афганские силовые структуры перед тем, как вывод значительного числа подразделений США и других стран НАТО ограничит боевые возможности коалиции в Афганистане. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в регионах, через которые в Кабул пролегают важнейшие транспортные пути с пустынного юга и горного востока. Эти дороги используются не только повстанцами, но и торговцами, доставляющими товары из Пакистана и Ирана. В планы действий в Восточном Афганистане нынешней весной входит очистка от боевиков провинций, которые расположены к югу от Кабула и служат для талибов перевалочным пунктом из районов их базирования на границе с Пакистаном. Ситуация в Афганистане станет одной из центральных тем дебатов на саммите Североатлантического союза, который состоится в Чикаго в мае. Как сказал заместитель государственного секретаря США Филипп Гордон, участники саммита обсудят запланированный на 2013 год переход международных сил содействия безопасности в Афганистане от боевой функции консультационной и вспомогательной. Кроме того, сообщил Гордон, ожидается, что в ходе переговоров будет более четко определена роль НАТО в Афганистане после 2014 года. В рамках саммита должно состояться и заседание Совета России-НАТО. Москва ранее выражала заинтересованность в участии в разработке стратегии по Афганистану. Сейчас численность иностранных войск в этой стране, противостоящих вместе с правительственными афганскими войсками и полицией, талибам и другим группировкам, не признающим нынешней власти, составляет около 130 тысяч человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Время напомнить о новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Бывший кандидат мэра Астрахани Олег Шейн готов прекратить голодовку, которую он и его сторонники держат более месяца, если власти публично признают нарушение в ходе выборов мэра 4 марта. Предварительное расследование уголовного дела об избиении в 2010 году защитника Кимкинского леса Константина Фетисова завершено. По делу проходит 6 человек, в том числе начальник отдела администрации Химок. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения здания на юге Москвы. По данным властей, состояние 10 пострадавших оценивается как средней тяжести. Один человек погиб. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании общественного телевидения. Оно начнет работать с 1 января 2013 года. В столице Норвегии Осло сегодня продолжаются судебные слушания по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Центральная избирательная комиссия знакомится с видеоматериалами с выборов мэра Астрахани. Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж дебютировал в качестве ведущего на российском телеканале Russia Today. НАТО не меняет стратегии действия в Афганистане из-за атак талибов на Кабул и другие города. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Как вы слышали в информационных программах «Время свободы», в Астрахани продолжаются разбирательства в связи с выборами мэра города. Бывший кандидат в мэра Астрахани Олег Шейн держит голодовку с требованием отменить итоги выборов, которые они считают подтасованными. И вот сегодня в Волгограде проходят пикеты в поддержку Олега Шейна и его сторонников. У нас в Волгограде работает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Оксана. Что сегодня происходит в Волгограде?
Алло, здравствуйте. Ну, на настоящий момент митинг оппозиции подходит уже к своему логическому завершению. Ранее на площади Ленина в центре города собрались представители Волгоградского общественно-политического движения «За честные выборы», представители «Справедливой России» и партии «Яблоко». Пикет проходил в поддержку голодающего Олега Шейна, экс-кандидата в мэра Астрахани. Нужно отметить, что по соседству с митингом, по доброй традиции, проводили свою акцию представители «Единой России» и организации «Новые люди». Их мероприятие посетили депутаты «Единороссы» из областной администрации. Но на их мероприятии были в основном студенты, и они достаточно быстро разошлись. Они держали плакаты «Нет политическому шантажу». Что касается требований или плакатов, с которыми сейчас на площади представители партии «Яблоко», люди требуют вернуть власть народу, поддержки Олегу Шейну. И один из плакатов гласит: «Волгоград поддерживает Олега Шейна в его борьбе за честные выборы». Я спрашивала у представителей оппозиции, поддерживает ли кто-нибудь в его голодовке, ответили, что нет. Знаю также, что завтра в городе Спутники Волгограда в Волжском пройдет аналогичный пикет напротив администрации города. У меня все.
Оксана, скажите, акция была санкционирована, однако вы рассказываете, говорите, что было одновременно проходила акция «Единая Россия». Не было ли каких-то столкновений или какой-то напряженной полемики между участниками двух акций?
Ну, что касается напряжения между участниками акции, не было. Они были разделены забором на расстоянии 10 метров. Но, однако, одного из представителей «Единой России» обвинили в провокации. Он зашел за ограждение, за которым находились оппозиционеры, и ввязался в спор с представителем, сейчас скажу, с представителем этнополитического объединения «Русские». У них произошел спор, и его успешно попросили покинуть мероприятие оппозиции вместе с представителем вот этого объединения «Русские». Их спор продолжался уже вне акции. А так больше никаких инцидентов, никаких задержаний. Все прошло достаточно мирно.
Благодарю вас, Оксана. Напомню, что это была корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева. А мы продолжаем программу «Время свободы». Союз кинематографистов России и его глава Никита Михалков обратился к вновь избранному президенту Владимиру Путину с наказом, цитата, «превратить культуру и воспитание в государственный стратегический приоритет, обязать СМИ соблюдать нравственный кодекс и спасти Отечество, которое, по мнению Никиты Михалкова, в опасности». Кроме того, кинематографисты просят Путина вмешаться в образовательный процесс, потому что, еще одна цитата, «в школах после ЕГЭ происходит нравственное одичание и оскотинивание». Рассказывает Любовь Чижова.
Обращение Союза кинематографистов к вновь избранному президенту Владимиру Путину единогласно принято на пленуме Союза накануне. Ранее наказ президенту был принят и одобрен Патриаршим советом по культуре, который возглавляет архимандрит Тихон. Предваряя оглашение документа, глава Союза кинематографистов Никита Михалков сказал: «Общее состояние того, что происходит, катастрофично. Некое оскотинивание происходит с нами, с обучением, со школой. Все говорят, все понимают, но ничего не происходит. государственной политики по отношению к культуре не существует, сказал Михалков. Его давний оппонент, киновед и кинокритик Виктор Матизин, считает, что поучающий тон характерен практически для всех публичных выступлений Никиты Михалкова, называющего себя бесогоном.
Люди, которые пришли к власти, союз кинематографистов, держат откровенно такую оборонительную реакционную позицию. Они еще года два тому назад опубликовали так называемый «Липецкий манифест», в котором говорилось, что современное искусство и телевидение разрушают генетическое ядро российской культуры, что с экрана хлещет всякая нечисть, которую надо, соответственно, уничтожать. У нас же он главный бесогон, Никита Сергеевич. Вот поэтому он продолжает свою тут экзорцистскую линию. Честно говоря, хотелось бы, чтобы он сам закинул какого-нибудь такого, значит, православного экзорциста, который сгоняет бесов из всех государственных учреждений. Это было бы очень мило, я думаю. Приход Никиты Михалкова к власти, ну, я бы не сказал, что он так глобально повлиял на существование и формы российского кинематографа. Он, вообще-то говоря, прекрасно развивается без Никиты Михалкова в связи с какими-то своими собственными, значит, да, законами. И наивные попытки этих охранителей неизвестно какого культурного наследия в данном случае представляют совершенно смешными и смехотворными, ну, просто смехотворными, на самом деле. Ничего, кроме иронии, то, как это написано, с каким пафосом и каким стилем, и с какими погрешностями против русского языка, это, вообще говоря, не вызывает ничего, кроме смеха.
Говорил киновед и кинокритик Виктор Матизин. Также в обращении Союза кинематографистов к президенту говорится о плачевной ситуации в российском школьном образовании. Предлагается преподавать курс истории по единому учебнику, усилить культурную, гуманитарную составляющую школьной программы и ввести туда факультатив 100 лучших книг и 100 лучших фильмов России и мира. Для этого, как предполагают кинематографисты, могут пригодиться камеры, установленные в школах к выборам 4 марта, когда там были избирательные участки. Вот что думает об этих предложениях первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Я думаю, что любой интеллигентный человек не может не быть озабочен в ситуации в современном российском образовании. Я действительно должен согласиться с Никитой Михалковым, что с точки зрения образования Отечество в опасности. Действительно, президент уходящий говорит, что с передовых позиций в образовании мы откатились. Педагоги утверждают, что 20% российских старшеклассников функционально неграмотны. В смысле грамотности чтения. Текст видят, понять не могут. Такого не было никогда. Действительно, социологи утверждают, что 32% российского населения полагают, что Солнце – это спутник Земли, то есть они переместились в докоперниковскую эпоху. Я бы мог продолжить до бесконечности. Действительно, 55% опрошенной российской молодежи говорят, что во имя жизненного успеха они готовы были бы пренебречь всеми 10 заповедями и моральными нормами и масса других вещей. Поэтому я бы поддержал идею вернуть воспитание в школу, конечно, безусловно. Я бы поддержал идею, не знаю почему, на факультативной основе, ввести в школьную программу, не знаю, 100, не 100, но какое-то количество лучших книг. Люди, очень многие, перестали читать в старших классах. Это, прежде всего, русская классика. Я бы, конечно, поддержал идею включить в школьную программу по мировой художественной культуре, не знаю, 100, не 100, но некоторое количество лучших фильмов. Если вместо «Дома-2» будут смотреть лучшие фильмы, это только замечательно. Но я бы предостерег вот от чего. Я бы категорически предостерег от попыток использовать воспитание в качестве средства идеологического манипулирования. В этой связи я возражаю против того, чтобы в России был единый учебник по истории. Представляю, какой у нас сейчас будет учебник по истории. И это будет все о нем и немного о погоде. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому, отделив, как любит выражаться приходящий вновь президент, мух от котлет, я бы многие предложения Никиты Михалкова поддержал.
Это было мнение первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олега Смолина. Также в своем обращении к будущему президенту Союз кинематографистов и Никита Михалков обвиняют СМИ в нравственном одичании, полной потере духовных ориентиров, пропаганде культа эгоизма и наживы любой ценой, и говорят о том, что телеканалы, интернет и печатные СМИ становятся инструментами массового развращения. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» разговором о интересном телевизионном начинании. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж 17 апреля дебютировал в качестве автора и ведущего телевизионного шоу на принадлежащем российским властям англоязычном канале RT. Ожидайте неожиданного, таков рекламный лозунг серии из 10 получасовых интервью под общим названием «Мир завтра», в которых Ассанж, уже более года находящийся под домашним арестом в Великобритании, обещает международный разоблачения. Первым гостем Ассанжа, имя держалось в секрете до начала передачи, стал лидер радикальной исламистской группировки «Хизбаллах» шейх Саид Хусейн Насралла. Ассанж говорил с ним из своего кабинета, а гость находился, как подчеркивалось, в секретном убежище в Ливане. Вместе с моим коллегой Андреем Шаром шоу Ассанжа смотрели международные обозреватели «Радио Свобода» Дейзи Синделар и Кирилл Кобрин.
С точки зрения того, зачем она была сделана и где она появилась и кто в ней участвовал, безусловно, это очень удачная программа. Если ток-шоу ведет самый ненавидимый одной частью населения и самый обожаемый другой частью населения Земли человек, который является анархистом, человек, который известен тем, что он, скажем так, редко причесывается, ходит в мятой одежде и не обращает особенного внимания на то, как он выглядит, и если бы это было шоу обычное, телевизионное, со студии, когда ему припудрили нос и одели бы в нормальную одежду, тогда это было бы абсолютно все фальшиво. А так они сидели в этой комнате. Перед ними, это был скайп, если я не ошибаюсь, рядом сидели очень тесно два переводчика, тоже совершенно неформально одетые. Это было такое ощущение, что из одного подполья, киберподполья, разговаривают с другим, исламистским подпольем. И это создавало, конечно, телевизионный драматизм.
Дэзи, мне кажется, что фигура собеседника Ассанжа была выбрана, конечно же, не случайно. Видимо, уколоть американское руководство, американскую администрацию с помощью Ассанжа сильнее было просто нельзя. Вам показалась пропагандистская эта передача или нет?
Вот, вы знаете, я бы сказала да, потому что вчерашнее интервью, когда он представил программу, это видимо было, что он очень хотел, что было так можно больше американцев, зрителей. И он сказал, что мы хотели через BBC, но вот мы не можем с ними работать, но не хотели Al-Jazeera, потому что они пока вот не имеет сильную базу в Америке. В том, что он работает сейчас с RTM, это не ошибка, конечно. Я была немножко разочарована, что гость был глава Хизбалла. Можно я иду на английском? I did think it was an extremely interesting...
Мне программа показалась очень интересной. Избранные форматы, антураж, если можно так сказать, вполне привлекательны. Верная и тональность — это интеллектуальная беседа, а не пустая, беспорядочная болтовня. Селебрити. Однако многие мои коллеги в Ньюсрум, Радио Свобода, Радио Свободная Европа остались разочарованными, критикуют выбор собеседника. Ассанж представлял этот проект как снаряд, который взорвется в американском обществе, ударит прямо в его нервный центр. Следовательно, ожидали, что первым гостем программы станет человек, более связанный с сегодняшними непосредственными интересами США. Разговор о Сирии в первой программе – любопытный выбор, но он показывает и возможную зависимости Ассанжа от канала РТ, поскольку точка зрения лидера Хизбалла на эту проблему очень уж совпадает с российской. В любом случае, американцев такой разговор очень уж сильно не заинтересует.
Ну, вообще, Джулиан Ассанж известен своим скверным характером. Думаю, что люди с РТ вряд ли могут управлять им. Я думаю, что вынести какое-то суждение по поводу того, как это на самом деле устроено, мы сможем, увидев второе, третье или четвертое, если дело до этого дойдет шоу, потому что не забывайте, что Ассанж, кроме, собственно, WikiLeaks, провалил абсолютно все совместные предприятия, которые он затеивал, вроде написания собственной автобиографии, сотрудничества с Guardian и New York Times.
Этот проект станет большой бомбой для мировой журналистики.
I don't think so. Unfortunately, я так не думаю. Жаль, кстати, что этого не произойдет. Программа интересная, но вокруг столько новостей и такое море информации, что программа такого типа и формата не способна долго время удерживать широкую аудиторию. Личность Ассанжа привлекает, но он широко известен и сам по себе. Шоу «Мир завтра» не принесет ему качественно новой популярности. Он уже присутствует на информационном рынке как основатель WikiLeaks. Для Ассанжа такой проект своего рода средство от скуки. Он же заявил: «Я чувствую себя в изоляции, а я так люблю общаться с людьми и путешествовать по миру». Конечно, выражение лица мировой журналистики программа с его участием не переменит.
Шоу «Эссанжа» смотрели международные обозреватели «Радио Свобода» Дейзи Синделор и Кирилл Кобрин. С ними беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн заявил, что готов прекратить голодовку, которую он и его сторонники держат более месяца, если власти публично признают нарушение в ходе выборов 4 марта. Завершено предварительное расследование уголовного дела об избиении в 2010 году активиста, защитника Химкинского леса Константина Фетисова. По делу проходят 6 человек, среди которых начальник отдела администрации Химок. В столице Норвегии Осло сегодня продолжились судебные слушания по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Выступая сегодня в суде, Брейвик заявил, что готов был бы совершить эти нападения снова. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии его автор и ведущая Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет сегодня слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, сегодня мы будем говорить о трудной судьбе амурского тигра. Готовится новая редакция «Красной книги России», и есть такая информация, что амурский тигр туда не попадет, и также есть уже известна как бы группа активистов-охотников, которые не прочь были бы поохотиться на этого редкого зверя. Мы будем говорить о судьбе тигра. Еще мы сегодня завершим разговор с кинодраматургом Павлом Финном, разговор о конформизме художника в России, ну, не только художника, а вообще конформизм российского как бы общества и человека. Эта беседа навеяна церемонией вручения наград Ники. И как бы сегодня завершение, начало было в пятницу, это можно посмотреть на и послушать на сайте радио «Свобода», свободанews.ru. Ну и еще я сегодня беседовала с профессором университета Кунмин в Южной Корее Андреем Ланьковым о том, собственно, что мы все заметили, вся международная пресса заметила в первом публичном выступлении господина Ким Чен Ына, которое состоялось в честь столетия его
дедушки.
Да, и все мы заметили то, что господин Ким Чен Ын говорил очень мягким голосом. Вот исключительно такая невозможно сказать, что контраст с отцом, потому что отец никогда не выступал, на самом деле. Отец выступал, как вот профессор Ланьков заметил, один раз в своей жизни. Но вот общая риторика всегда всех южнокорейских как бы заявлений, она такая всегда очень агрессивная, очень такая военизированная. Ну, правда, в основном это выступали дикторы в эпоху отца. А тут вдруг, значит, сам лидер говорит мягко, проникновенно. И когда я спросила профессора Ланькова, с чем это связано, уж не с переменами ли в политике, профессор мне ответил, что нет, вы знаете, это просто попытка сказать, что все будет как при дедушке. Дедушка тоже всегда выступал мягко, ну, какой при этом был режим, в общем, было известно. Так что, в общем, сегодня такой анализ внутренний северокорейского поведения, северокорейского лидера.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир», которую вы услышите сегодня в 22 часа по московскому времени, Ирина Лагунина. А мы продолжаем программу «Время свободы» разговором о разгорающемся испано-аргентинском скандале. Правительство Испании заявило, что не намерено мириться с решением Аргентины национализировать филиал испанской энергетической компании «Репсоль», действующей на аргентинской территории. В Мадриде утверждают, что подобное решение противоречит как двусторонним договоренностям, так и международным нормам. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Испанские власти осудили решение аргентинского правительства как популистское, противозаконное и нарушающие добрые отношения между двумя странами. Ведь еще совсем недавно оба государства обещали, что будут уважать подписанные соглашения об экономическом сотрудничестве. На экстренном заседании членов испанского кабинета министров уже рассмотрены ответные меры – После заседания на пресс-конференции выступил министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сория.
No ha sido una decisión sensata.
Мы полагаем, что решение аргентинских властей является непродуманным. Подобное решение не могло быть принято ответственным и серьезным правительством. Власти Аргентины действуют незаконно, и их действия направлены не только против крупнейшей испанской компании, но против Испании и ее народа, учитывая, что у компании тысячи мелких акционеров. Реакция Евросоюза на решение Аргентины тоже не заставила себя ждать. Пресс-секретарь Еврокомиссии по торговле Джон Кленси уже предупредил эту страну о крайне негативных последствиях ее решения. Он подчеркнул, что оно может повлиять на дальнейшее присутствие европейского капитала в Аргентине. Ну а министр промышленности Испании Сория утверждает, что его страна не замедлит принять против Аргентины жесткие санкции.
El gobierno va a ser consecuente.
Наше правительство поступит в соответствии с недружественными действиями Аргентины. Мы применим к этой стране дипломатические санкции, а также санкции в области торговли и экономического сотрудничества. Со своей стороны, президент компании Repsol Антонио Бруфау заявил, что правительство Аргентины пытается путем принятия популистских мер, типа национализации иностранных компаний, отвлечь население своей страны от глубокого социально-экономического кризиса, который вызван неумелым правлением. Бруфау намерен потребовать от Аргентины через международный арбитраж 8 миллиардов евро компенсации. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» очередным репортажем из цикла «Церковь между властью и обществом». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властью и обществом. Преследование пан-группы «Pussy Riot», устроившей акцию в Храме Христа Спасителя в Москве, судебное разбирательство из-за квартиры соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемик вокруг дорогих часов главы РПЦ, тяжба из-за недвижимости между церковью и детской больницы и другие подобные истории, все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения церковных иерархов с руководителями государства, допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» сравнивает положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о православной церкви в Сербии, рассказывает Айя Куге.
Патриарх Сербской православной церкви Павел, скончавшийся 3 года назад, был таким скромным, что об его аскетизме ходили легенды. Павел выглядел как монах-отшельник. В простых монашеских одеждах, в старых ботинках он ходил по Белграду пешком или ездил на общественном транспорте. Он сам стирал и чинил обувь, сам готовил себе еду. Обычно ел овощи. Говорят, он упрекнул одного из своих владык, который взял 8 оливок, сказав, что завтра он имеет право лишь на 4. Павел всегда считал, что 6 оливок в день достаточно. Народ ценил и любил его за эту скромность, считая его настоящим духовным водителем. На престоле сербской церкви Павлу наследовал патриарх Ириней, и его также никто до сих пор не упрекал в том, что его интересует материальное благо. Но как на самом деле обстоят дела со сребролюбием в Сербской православной церкви? С этим вопросом я обратилась к социологу из Белграда, независимому специалисту по вопросам церкви Мирко Джорджевичу.
Сребролюбцы есть и в епископате, ведь владыки располагают дворцами, большими бюджетами. Эти крупные финансовые средства практически не подконтрольны. Сербская православная церковь получает большие пожертвования от частных лиц, но и государство ей выделяет средства из своего бюджета. Если взглянуть, какой шикарный автопарк имеют наши владыки из синода и епископата, то можно убедиться, что он не уступает автопаркам, например, европейских монархов.
Как-то раз патриарх Павел, известный своей скромностью, увидел, на каких дорогих автомашинах епископы приезжают на собор, на машинах, стоящих десятки тысяч евро. И он сказал: «О Боже, а что было бы, если бы они не давали обет бедности?»
Но впечатление такое, что сербская церковь никакой борьбы с этой демонстрацией роскоши не ведет. И даже серьезные случаи злоупотреблений часто остаются без внимания.
Канонические правила говорят о том, что каждый владыка в своей епархии является абсолютным хозяином, и даже патриарх должен у него просить разрешения на посещение. И все-таки был случай, когда сербская церковь сама выдвинула обвинение против своего владыки. Речь идет о косовском епископе Артемии, которого обвинили в сокрытии сотен тысяч евро на личных счетах в иностранных банках и подозревали в приобретении противозаконными путями нескольких квартир и домов. Скандал кончился тем, что церковь обратилась к государственным органам правосудия.
Епископ Артемий был отстранен от управления епархией, но он не принял решение синода, утверждая, что подвергся нападкам из-за того, что он единственный не отдает Косово албанцам. Ближайшие соратники Артемия по бизнесу, руководившие его строительной фирмой, скрылись в Греции. Утверждается, что они растратили даже гуманитарные средства, полученные для общественной кухни для неимущих сербов в Косове. Мирко Джорджевич приводит примеры роскоши в сербской церкви.
Дворцы сербских владык порой обустроены весьма роскошно, но один случай привлек особый интерес общественности. Речь идет о дворце епископа Василия Кочевенды в городе Биелина, который из-за его богатства называют сербским Версалем. Но случай этот не исключение. Частично это связано с отсутствием законодательной ясности в отношении государства и церкви в Сербии. Церковь освобождена от всех налогов, несмотря на то, что она получает прибыль, занимаясь бизнесом, обладая собственными предприятиями, например, в строительной сфере.
Когда пресса обнародовала фотографии из дворца епископа Звоницко-Тузланского Василия, народ открыто негодовал. Епархия эта в Боснии, на границе с Сербией, в очень бедной среде. Но в дворце владыки в городе Белина, сооруженном во время войны 90-х годов, когда там лилась кровь, все в золоте. Позолоченная кровать, мебель из слоновой кости, серебряная посуда для частых закрытых приемов. Владыка Василий на вопрос журналистов, к чему ему такая роскошь, отвечает: «Это мой кусок рая на земле. Лучше посмотрите, насколько богаче живут другие владыки». Средства массовой информации неоднократно раскрывали разные, всегда очень успешные, но якобы противозаконные финансовые сделки епископа Василия. Однако эти разоблачения не имели последствий. Кстати, в Белграде утверждают, что владыка Василий был любимцем главы Русской Православной Церкви Алексия. А теперь очень сблизился с патриархом Кириллом. Вопрос к социологу Мирку Джорджевичу. Кажется, что государственное правосудие Сербии старается не вмешиваться в дела православной церкви.
Этот факт, который яснее всего подтверждается историей епископа Враньянского, Пахомия, против которого были выдвинуты обвинения в педофилии. Случай был подробно расследован, однако затем власти долго, годами тянули с началом судебного процесса, до тех пор, пока не истек срок давности по этому делу. Таким образом, власти помогли церкви замять это уголовное дело, а такое, по моему мнению, вредит самой церкви.
А отношения между государством и Сербской Православной Церковью, то на кого влияет?
Я считаю, что это самый главный вопрос, ведь в течение последних 30 лет у нас много церкви в политике и много политики в церкви. Взаимоотношения эти меняются, но очевидно, что православная церковь сильно влияет на государственную политику, и не только на внутреннюю, но и на внешнюю. А влияние государства на церковь все меньше и меньше. Например, когда руководство Сербии избрало курс на европейскую интеграцию страны, Сербская Православная Церковь примкнула к блоку тех партий, которые выступают против сближения с Европой. А церковь у нас является важным политическим фактором, влияющим на значительную часть избирателей, и от нее многое зависит.
Мы разговаривали с белградским социологом Мирко Джорджевичем.
Это был материал Айи Куге, корреспондента радио «Свобода» в Белграде. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэра Астрахани Олег Шейн готов прекратить голодовку, которую он и его сторонники держат уже более месяца, если власти публично признают нарушения в ходе выборов 4 марта. Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушившегося здания на юге Москвы. По данным властей, 10 человек пострадали, один погиб. В столице Норвегии Осло сегодня продолжили судебные слушания по делу Андерса Брейвика, сознавшегося в убийстве 77 человек в июле прошлого года. Выступая сегодня в суде, Брейвик назвал совершенные им теракты, цитата, «самым хитроумным и зрелищным политическим нападением в Европе со времен Второй мировой войны» и заявил, что готов совершить их снова. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сирийский режим должен обеспечить наблюдателям ООН все необходимые условия для проведения мониторинга перемен между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжим программу «Время свободы» разговором еще об одной теме, связывающей культуру и политику. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс, госпитализирован в Гамбурге из-за проблем с сердцем. Сообщение газеты «Бильд» подтвердили в понедельник вечером врачи гамбургской клиники Святого Георга. Насколько серьезно состояние 84-летнего писателя, не сообщается. В последние дни Гюнтер Грасс оказался в центре скандала, вызванного публикацией 4 апреля в газете «Süddeutsche Zeitung» его стихотворение «Что должно быть сказано». В нем автор выражает страх по поводу наличия атомного оружия у Израиля и критикует политику этой страны, планы удара по иранским атомным объектам, что может привести, по мнению Грасса, к большой войне. О последних комментариях по поводу ситуации с Гюнтером Грассом рассказывает Юрий Векслер.
Ссылаясь на свои источники, гамбургская газета «Hamburger Abendblatt» сообщает о возможной выписке Грасса к концу недели и комментирует ситуацию как уже давнюю необходимость Грасса время от времени ложиться в больницу с кардиологическими проблемами. Публикация стихотворения Грасса вызвала бурную реакцию и в Германии, и в мире. В Израиле правительство страны закрыло Грассу въездную визу. Напомню, что в стихотворении содержится та же критика правительства Германии за поставки Израилю подводных лодок, способных нести ракеты с ядерными боеголовками. Главные обвинения в адрес Грасса в немецких публикациях были в искажении фактического положения дел и в использовании аргументации о якобы существующем в Германии табу на критику Израиля из-за угрозы быть обвиненным в антисемитизме. То, что Грасс в своем стихотворении играет антисемитскими клише, отметил и утверждающий, что Грасс не является антисемитом, известный критик Райх Раницкий. Сам Гюнтер Грасс был активен в контактах с телеканалами и заявил: «Доминирует мнение вовсе не о содержании стихотворения, а обо мне. Я воспринимаю происходящее как направленную против меня кампанию. Об этом говорит практически одновременно, как будто по чьему-то сигналу включившаяся пресса, в которой не слышно голосов в мою защиту». Интересно, что первоначально Гюнтер Грасс предложил стихотворение еженедельнику Die Zeit, которое отнюдь не чурается дискуссии. Публикация была отклонена. Вот объяснение главного редактора Джованни Ди Лоренцо. «У нас есть традиционная потребность иметь возможность взять под защиту автора той или иной публикации, вызывающей критику. Но в этом случае, когда мы прочитали стихотворение, такая защита показалась нам невозможной». Бурную реакцию на публикацию предполагал и опубликовавший стихотворение один из главных редакторов Süddeutsche Zeitung Хериберт Прантль. Вот его аргументы. «К свободе прессы относится и свобода публиковать или не публиковать. Но я считаю, что свобода публиковать сама по себе очень важна. Свобода обсуждать такое стихотворение, такое мнение – это очень ценная свобода. Мы хотели дать повод для дискуссии об этом стихотворении». Похоже, что каждый, как отклонившая публикацию редакция, так и опубликовавшая, но прежде всего сам автор, получили то, что хотели. По моей просьбе случай Гюнтера Грасса комментирует немецкий политолог, руководитель отдела Евросоюза и стран Северной Америки в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский.
Медийное эхо было очень сильное. Это практически доминировала эта тема несколько дней, если не сказать недель. Все, так сказать, медийное сообщество в Германии – это то, чего господин Грасс своим стихом, стихотворением, не знаю уж, как его лучше назвать, вот этим вот произведением искусства, если можно так сказать – и пытался получить, он хотел, мне кажется, больше политического и такого эгоманного, да, эгоистического внимания к собственной персоне. В принципе, большой разговор вызвала реакция в основном, так сказать, с другой стороны. То есть в начале средства массовой информации все негативно отозвались о стихотворении Гюнтера Грасса. Критиковалась однобокость этого стихотворения и также его художественная ценность или не менее такой. Но вот после некоторых резких движений со стороны его критиков, то есть, например, так называемый Бродер, здесь есть известный публицист, который обозвал Грасса моментально антисемитом, стал очень полемично его критиковать, а также после реакции израильского правительства, которое объявило Грасса персоной нон грата, вот после этого началась как бы развиваться эта дискуссия и в другом направлении, где люди стали говорить о том, насколько истерично была дискуссия со стороны критиков Грасса. И вот это вот развитие событий, честно говоря, людям, которые бы хотели, ну, как говорят в Германии, оставить церковь в деревне, да, есть такое выражение, не выносить вот это вот все уж слишком на высокий уровень. К сожалению, вот такая реакция слишком сильная, с моей точки зрения, с точки зрения многих из Израиля и из некоторых других кругов, вынесла такие персону Грасса, его личность, его творчество, его историю на слишком уж высокий уровень, которым, мне кажется, он этим стихотворением не заслуживает.
Это был немецкий политолог, руководитель отдела Евросоюза и стран Северной Америки в фонде Генриха Бёля Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в завершение этого информационного часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
С прекращением борьбы Рика Санторума за номинацию в президенты от республиканской партии, американцы, согласно опросам, резко повысили свое мнение об оставшемся кандидате Митте Ромни. Отстававший лишь месяц назад от президента Обамы почти на 10 пунктов, ныне Митт Ромни сравнялся с ним в популярности и, что особо важно, стал предпочтительным кандидатом в глазах независимых избирателей. Только что обнародованные результаты опроса Института Гэллопа свидетельствуют о статистической ничьей Ромни и Обамы. Ромни предпочитают 47% респондентов, Обаму 45%. Среди независимых 46% на стороне Ромни, 39% Обамы. Респонденты опроса, проведенного по заказу информационного агентства Рейтер, отдают пока совсем небольшое лидерство Обаме, но большинство из них говорит, что экономика – это главный фактор в их президентских предпочтениях, а нынешний президент отстает от республиканского кандидата в категории экономической политики. Эти результаты наверняка придадут энтузиазма предвыборному штабу Ромни, поскольку впервые с прошлой осени Митт Ромни сравнялся в популярности с Бараком Обамой. Теперь, оставив позади изнуряющую внутрипартийную конкуренцию, он может бросить все силы и средства на борьбу со своим главным соперником. Трое молодых американцев, уроженцев Афганистана и Боснии, прошли террористическую подготовку в Пакистане, планировали организацию взрывов в нью-йоркском метро. Атаки должны были состояться в сентябре 2009 года. Такая картина была представлена на процессе над 28-летним Адисом Медуджанином в понедельник в Бруклинском федеральном суде. Иммигрант из Боснии и его два рожденных в Афганистане друга серьезно выбирали объекты атак и серьезно готовились к ним. Но один из заговорщиков был арестован после того, как у него в машине были обнаружены детонаторы и компоненты взрывных устройств. А затем он и третий член группы пошли на сотрудничество с прокуратурой, надеясь получить щадящий срок, и заявили, что именно Адис Медуджанин вызвался быть террористом-самоубийцей. Тот отвергает обвинение и заявляет о том, что он вообще отказался от участия в заговоре еще до начала финальных приготовлений. Министр юстиции США назвал это дело как один из самых опасных примеров организации терактов со времени атак 11 сентября. понедельник состоялось очередное ежегодное присуждение пулитцеровских премий, самой престижной наградой для американских журналистов. О том, о каких тенденциях в американском информационном пространстве свидетельствует выбор победителей, рассказывает Евгений Аронов.
Пулитцеры вручаются в 14 категориях, самой престижной из которых с начала присуждения премии в 1917 году и по сей день является неофициально репортаж расследования. О каких тенденциях в американской журналистике свидетельствуют последние премии? На вопрос отвечает председатель Пулитцеровского наградного комитета, профессор журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке Сиг Гислер.
«Меня очень радует, — сказал Гислер, — что, несмотря на финансовые трудности, которые сегодня испытывают средства информации, они сохраняют верность своим идеалам и готовы тратить немалые средства на финансирование репортажей и расследований, скрывающих пагубные для общества явления в работе государственных учреждений и частных фирм». Например, Associated Press удостоилась награды за материалы об осуществлявшейся совместно Нью-Йоркской полиции и ЦРУ тайной слежке за членами мусульманской общины. Пулитцеровский комитет с удовлетворением отмечает, что репортажи расследования не являются уделом лишь центральных изданий, а практикуются также региональной прессой. Так, местная газета в столице Пенсильвании Гаррисберге не побоялась бросить вызов администрации крупнейшего университета Penn State, в котором разразился скандал сексуального характера. Причем премию за это расследование получила 24-летняя журналистка. Не безинтересно, что газеты с самым большим в США тиражом USA Today и Wall Street Journal остались в этом году вообще за пределами наградного списка. Как правило, ведущие газеты, такие как New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, получают по несколько премий, но в этом году New York Times получила только две награды в области международной журналистики за материалы о войнах и голоде в Восточной Африке и за материалы о малоизвестном положении налогового кодекса, позволяющем корпорациям резко понижать свои налоговые обязательства. А вот Washington Post и Los Angeles Times не попали даже в число финалистов, сказал Сиг Гислер. Большое внимание привлекло к себе награждение Пулитцером сразу двух онлайновых средств информации – «Политико» за политическую карикатуру и «Хаффингтон Пост». Последний сайт давно известен как агрегатор информации, но премию он получил за самостоятельные репортажи о жизни инвалидов, ветеранов афганской и иракской войн. Тем самым Пулитцеровский комитет, до недавних пор оплот традиционной журналистики, признал, что и онлайновая журналистика способна производить продукцию самого высокого качества.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о политике на золотой маске, из телепоказа которой пропали слова режиссера Кирилла Серебренникова. Расскажем о суде по делу Андерса Брейвика, а точнее представим взгляд норвежской прессы. Расскажем о ситуации вокруг астраханских выборов и о полемике в Германии вокруг Гюнтера Грасса. Вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Золотая маска пострадала от цензуры.
Комментарии экспертов.
Профессор Михаил Бернштам о том, кому не угодил новый президент Всемирного банка.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Лизунков об имперской вертикали и Конгрессе федералистов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы».